Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. Я ее ведущий Тимофей Трофимов в студии. Напоминаю, что это частота 102,5 FM в городе Рязани, 101 FM в Рязанской области. Рада вас приветствовать. И сегодня в гостях программы вновь священник Вячеслав Савинцев, клирик Екатерининского храма города Рязани, аспирант Рязанского государственного университета, магистр богословия и старший преподаватель кафедры исторических и церковно-практических дисциплин Рязанской православной духовной семинарии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вновь в программе «Образование сегодня» мы продолжаем разговор, начатый в одной из предыдущих программ, о старообрядчестве на Рязанской земле. Интересные вопросы были уже раскрыты. Это и вопрос о том, когда старообрядцы появились на Рязанщине. Это и вопрос о том, какие существовали толки и согласия, в каких районах и как они жили. Собственно, мы начали раскрывать вопрос так, в хронологической последовательности, и узнали о том, что старообрядцы у них так периодами, можно сказать, волнами, то период таких бурных достаточно со стороны власти, можно сказать, гонений, давления на них. С другой стороны, были моменты послабления и достаточно лояльного со стороны власти отношения к ним. Вот остановились мы на периоде правления Николая I, Николая Павловича, при котором, собственно, наиболее, наверное, тяжелый был период существования старообрядцев в дореволюционную эпоху.
Как раз относительно и беглопоповцев был указ применен, что под страхом тюремного заключения нельзя переходить к старообрядцам. И это был серьезный удар по старообрядческому священству. Как раз в этот период и начинается поиск старообрядцами-поповцами епископа, дабы восстановить трехчастную иерархию.
Но вообще, я так понимаю, что иерархия сама по себе у них
возникает в 1746 году.
Ну, то есть
с принятием митрополита Амвросия Боснийского.
А он через куда? Меру помазан. Он на Русь приехал или
нет,
там и остался?
Нет, нет. Дело в том, что в этот период возникли небольшие трения у Российской империи и Австрийской империи. И вот, чтобы насолить российскому императору, австрийский император Франц Фердинанд разрешает старообрядцам в Белой Крынице, это Сербия, создать свою метрополию, куда и переселяется митрополит Амвросий, который рукополагает единолично в епископский сан Кирилла, и вдвоем они уже начинают рукополагать новых епископов, в том числе и епископа на Русь.
А на Рязанской земле появляется в тот период отдельный епископ или
нет? Нет. До начала 20 века Рязань причислялась к Московской старообрядческой епархии. Только после 1905 года, когда была дана свобода вероисповедания, на Рязанщине появляется старообрядческий епископ. И не один, а целых два.
То есть после правления Николая I, собственно, у них период был относительно спокойного существования, вплоть до 1905 года, особенно ничем не изменяемый.
Я бы не сказал, уж прям так спокойного. Старообрядцев вплоть до 1905 года.
Притесняли все-таки,
да? Да, притесняли и могли закрыть их моленную. Кстати, не старообрядцы не говорят «молельня», а говорят «моленная». И уже вот, наверное, под влиянием изучения старообрядчества я тоже стал говорить «моленная», потому что мы же там совершаем молитву, мы же молимся, «моленная». Поэтому вплоть до 1905 года могли закрыть старообрядческую моленную. И официально разрешение на постройку старообрядческих храмов и регистрации государственной, я подчеркиваю, регистрации старообрядческих общин официально только получают они разрешение после 1905 года.
Дело То есть до этого и храма не было на Рязанской земле, да?
Не было храмов, но были моленные. И довольно-таки много было в Егорьевском уезде. Почему я искал в прошлой передаче, что Егорьевский уезд был самым старообрядческим. Кстати, кому интересно, тот может обратиться к трудам Сергея Сергеевича Михайлова. Именно он весьма плотно изучил историю Егорьевского старообрядчества. У него есть монография и ряд статей, как раз посвященных егорьевским староверам. он занимался как в Рязанском, так и в московских архивах. Поэтому Егорьевское старообрядчество довольно плотно и хорошо изучено. Да. Но помимо Егорьевского, у нас же было еще 11 уездов, как раз вот изучением старообрядчества остальных уездов и сам занимаюсь. И вот, говоря о дальнейшей истории взаимоотношений государственной власти и старообрядчества, при императоре Александре III в 1883 году даются небольшие послабления старообрядцам в плане свободной торговли и поддержания своих старых моленных. Не дается добро на свободу вероисповедания, на свободное отправление старообрядческого культа, но дается возможность поддержания существования своих старых моленных. То есть указ от 1883 года можно назвать началом оттепели по отношению к старообрядцам именно законодательства Российской империи. Но манифестом 1905 года старообрядству дается совершенная свобода вероисповедания. Создание храмов, регистрация общин, свободное отправление своего вероучения, пропаганда, создание школ, создание монастырей. То есть манифест 1905 года дал им полную свободу вероисповедания.
И свободу проповеди, по сути дела, но свободу деятельности, да. То есть они получают равные права, если можно так выразиться,
с другими, с другими религиозными группами. То есть наравне с православными возникает именно старообрядческая церковь.
Ну, насколько я понимаю, период этот был не такой долгий,
да,
вот, но за этот период и храмы появились.
Да. Мельников и назвал его «Золотой век старообрядчества» с 1905 по 1917 год. Храмы, общины, монастыри, школы. В Москве был создан целый старообрядческий университет. Вот. Создается Рязанская епархия старообрядческая.
Отдельная, с двумя епископами, да, о чем говорили.
Да.
Вот если говорить о социальном составе старообрядчества, то какие слои населения, собственно, исповедовали старообрядчество?
Благодаря своим накоплениям из среды старообрядцев и выделяются купцы. То есть, если пройтись по социальным слоям, то, конечно, это были крестьяне. Но после 1861 года, 19 февраля, когда издается манифест об отмене крепостного права, из среды старообрядцев выделяются и купцы. В том числе на Рязанской земле существовали целые, если можно так сказать, династии. Старообрядческие династии, например, купцы Масленниковы. Это купцы-миллионеры, сделавшие свое богатство на лесе. Как раз вот Масленников, Федор Игнатьевич Масленников, построил два старообрядческих храма в городе Рязани и в деревне Селезнево Спасско-Лепиковского района сейчас. Также из среды беспоповцев вышел купец Сомов или Лаптев. То есть вот эти богатые старообрядческие купеческие фамилии.
Ну, то есть, собственно, рязанские старообрядцы, они ничем особенно от всероссийского вот этого течения не отличались.
Да,
также
да.
Преимущественно крестьяне до определенного периода.
И потом как раз из крестьянской среды
разбогатевшие выходят... крестьяне становятся купцами.
Да.
И вот это вот, что нам известно по многим произведениям искусства, да,
совершенно тот
же самый роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот», там есть один из главных героев, да, такой типичный старообрядческий купец. Как
совершенно
и многие,
верно.
Те же самые Морозовы, да, я так понимаю.
Да, да, дело в том, что старообрядцы, они жили тесными общинами. И поэтому вот эти гонения, которые к ним применяло государство, они провоцировали то, что старообрядцы накапливали капитал. Начинается все со времен Екатерины Великой, когда старообрядцам разрешается торговля, и это провоцирует накопление капитала и умножение капитала. Старообрядцы не увлекались винопитием, старообрядцы помогали своим бедным соплеменникам, старообрядцам нужны были деньги, чтобы даже,
выживать,
есть такое,
наверное,
историческое явление, подкупать православных священников для того, чтобы те не записывали их в ведомость как раскольников, а писали как православных. Потому что иначе им могли быть репрессии.
А ведомости священнослужители вели, так?
Да, совершенно верно. То есть исторический факт о том, что старообрядческие капиталы расходовались на те или иные нужды. То есть это и в архивах есть об этом свидетельство.
Ну и вообще, если живут люди общиной, такой спаянной, крепкой, то эта община будет, наверное, богатеть постепенно.
Конечно,
да,
на поддержание
трудолюбивая...
той же моленной. Каждая моленная была закреплена за определенным богатым старовером-купцом, который давал деньги на ее содержание, как на ремонт, так и на покупку книг. Даже на покупку старобреческой литературы, потому что она стоила во все времена...
Она же не издавалась, получается,
конечно,
да?
Конечно.
То есть такие древние книги искали.
Существовали подпольные типографии, которые, может быть, в той же Белой Крынице были. Откуда нужно было их покупать, а они стоили дорого, поэтому и купцы давали деньги на покупку старобреческой литературы.
Ну, то есть нужны были средства,
да,
для существования, эти капитал. Средства зарабатывались, капитал аккумулировался, скажем
конечно,
так,
конечно.
И люди умели его грамотно тратить и зарабатывать.
Даже могу привести пример. В конце 19 века в Старожиловском районе случился пожар, выгорело село. Не скажу, сколько домов, но довольно много погорело. И в этом селе жили как православные, так и старобрядцы. И вот местный священник в своем отчете сообщает, что, несмотря на то, что пожар случился года полтора-два тому назад, старобрядцы в кратчайшие сроки восстановили свои дома, свои сараи, свои амбары. А православные до сих пор некоторые даже и не восстановили своих домов, потому что старобрядцы привлекли капитал с Москвы и с ее окрестностей. То есть старообрядцы помогли своим соплеменникам в восстановлении своих домов. А православные, нас же никто не гнал в то время.
Ну что ж, вот такие страницы истории мы узнаем, дорогие друзья. Это программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. У нас в гостях иерей Вячеслав Савинцев. Говорим о старообрядчестве на Рязанской земле. Сейчас сделаем паузу на музыку, затем вернемся и продолжим разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы возвращаемся. Программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио продолжается. Рады вас вновь приветствовать. Я Тимофей Трофимов и наш гость иерей Вячеслав Савинцев, клирик Екатерининского храма города Рязани и старший преподаватель кафедры исторических и церковно-практических дисциплин Рязанской православной духовной семинарии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговор о старообрядчестве на Рязанской земле. Ряд интересных вопросов мы уже успели обсудить и узнали, что преимущественно старообрядцами были крестьяне, которые потом постепенно становились, многие из них, купцами, достаточно богатыми купцами, миллионерами. Благодаря этим купцам вот мы узнали, что и восстанавливались поселения зачастую после каких-то
бедствий.
После каких-то бедствий. Мы узнали, что и храмы были построены после 1905 года.
Совершенно
и что
верно.
Епархия старообрядческая в Рязани появляется после 1905 года. То есть, в целом, отношение вот именно после 1905 года властей стало практически равным, как
конечно,
всем другим.
Конечно, старообрядцам дают возможность вести свои метрические книги. Дело в том, что у церкви, у православной церкви до 1917 года было право ЗАГСов.
Получается...
То есть церковь давала свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, регистрировала браки. Соответственно, брак, который не был зарегистрирован в православной церкви, считался незаконным. Человек, который рождался в этом браке, был незаконно рожденным. Государство не брало на себя функцию фиксации браков, рождений, смертей. Поэтому после 1905 года старообрядцам была дана возможность вести свои метрики, то есть самим фиксировать, регистрировать браки, венчания, смерти. До 1905 года у старообрядцев не было такой возможности,
а вот
не было права.
Все старообрядцы получили такое вот свободное положение? И
все.
Беспоповцы, и поповцы?
Все.
А вот такое явление, как беглопоповцы, сохранилось
конечно,
в тот период?
Конечно,
тоже?
Сохранялось. Но с годами, особенно в начале 20 века, несмотря на попытки беглопоповцев создать тоже свою альтернативную иерархию, претерпели неудачи, потому что единства у беглопоповцев не было, как у тех же, например, поповцев или даже беспоповцев, несмотря на весь ригоризм беспоповчества. То есть беглопоповцы, они либо примыкали к поповцам, австрийцам, либо жили какими-то разрозненными общинками, которые со временем просто приходили в упадок.
Но вот я, насколько понимаю, был же период в истории церкви, по-моему, от начала 19 века, когда была попытка, ну, не то чтобы воссоединить, но кого-то из старообрядцев присоединить к православной церкви.
Конечно, и при Николае I были такие
вот
попытки.
А были такие мирные планы, когда сами старообрядцы изъявляли желание воссоединения, но на основе своих старых обрядов, может быть, подчиняясь православной иерархии? И были ли такие, ну, как согласия, толки именно в Рязанской земле?
Мирного плана. Появляются попытки только после 1905 года, потому что до этого времени у священника были не только моральные, но и законные права о том, что можно было сообщить на старообрядцев, и к ним были применимы всякого рода уголовные прещения. Поэтому полностью мирные попытки, о чем ты говоришь, появляются только после 1905 года. Да, были попытки именно миссионерской деятельности. В одной из программ мы говорили о братстве святителя Василия Рязанского, которое в Рязани появляется в 1877 году. Там были попытки именно миссионерской деятельности. Но изучая братство, изучая их деятельность, могу сказать, что самой удавшейся попыткой их миссионерской деятельности это было создание церковно-приходских школ. То есть именно в этих школах, преподавая закон Божий, через этот предмет как раз и было влияние на молодое поколение старообрядцев. Старшее поколение было весьма упорным в своей вере, как миссионеры их называли, костными, и поэтому все попытки ведения диспутов, они терпели в основном неудачи.
А какие-то диспуты вообще вот в Рязанской
конечно,
земле
конечно.
Проводились?
В Рязанской семинарии был после 1905 года устроен диспут.
Вот кто их проводил со стороны старообрядцев и
там сначала договаривались. Старообрядцы, как раз вот опять же возвращаясь к купечеству, могли выписать начетчика с московской
губернии. Ну, какого-то ученого,
губернии.
Да, своего
да,
старообрядца?
Да, начитанного, грамотного человека. Например, был известен такой Дмитрий Варакин в дореволюционный период, как такой грамотный, весьма...
Защитник, апологет старообрядчества, да?
Весьма образованный человек, да. И как раз после революционных событий в 20-е годы он будет священником в Рязанском храме, в Скорбящинском старообрядческом. Да, богатые купцы заказывали этого начетчика. То есть заранее обговаривалось время диспута. Приезжал православный миссионер, приезжал старообрядческий начетчик. Собиралось православное население и старообрядческое. Заранее обговаривалась тема диспута. То есть о какой теме будет говорить, да? идти речь? В основном это были реформы патриарха Никона, крест, печати на просфорах. Ведь до реформы патриарха Никона у нас было 7 просфор, при Проскомидии использовалось сейчас 5. То есть в основном это темы. И еще излюбленной темой была это законность перехода митрополита Амвросия в старообрядчество. То есть есть ли преемственность у иерархии старообрядцев или нет. То есть заранее обговаривали время диспута и проводили беседу. Но до 1905 года у православных миссионеров было преимущество в плане закона. Если, например, что-то шло не так, то православный миссионер мог обвинить в оскорблении чувств верующих. То есть, кстати, попадались мне в архивах стенограммы, если их можно назвать стенограммами, или краткие сообщения о беседах, где старообрядцы перед беседой спрашивали у миссионера, будет ли нас обвинение в оскорблении чувств верующих, то есть в кощунстве или не будет, если мы что-то не так будем говорить про православных. Потому что, ну как, если скажут, что ваш крест православный – это латинский крыш, это латинский крест, то есть тут их можно было обвинить как раз в оскорблении, поругании святыни. Поэтому вот тоже они, диспуты были так, как палка о двух концах. И только после 1905 года, только тогда православные миссионеры начали учиться вести диспуты в новых условиях, когда уже старообрядцев нельзя было обвинить в этом. Вот поэтому.
А вот рязанские старообрядцы, они какую-то, может быть, связь имели с старообрядцами каких-то других губерний? Может быть, более плотная была там с владимирцами, например, или еще с кем-то? Или...
Конечно, имели. С московскими старообрядцами, с Сарогорским кладбищем, с гуслицами, с Нижегородским старообрядцем.
А в чем вот это общение заключалось? Вот таких вот приглашать к себе для диспутов начетчиков?
И это тоже. На празднование какой-то иконы или памяти местного святого могли ездить целыми паломничествами. Да, проведение диспута или просто, например, умер местный возглавитель общины, богатый купец выписывает, например, с московской губернии нового священника или возглавителя общины, которого он обязуется содержать, может быть, построит ему дом. То есть, да, конечно, плотная связь была.
Но, насколько я понимаю, вообще старообрядчество как явление такое достаточно было консервативное. Да,
да, да.
А вот на начало 20 века вот эта консервативность сохранялась или проявлялись какие-то все-таки и у них движения в сторону какой-то, может
Конечно,
быть, сближения?
Конечно, после 1905 года старообрядческая молодежь, как сами старообрядцы замечали, ничем не стала отличаться от вашей православной. То есть также наблюдается падение нравов, наблюдается слабое посещение моленок, потому что до этого старообрядцы могли апеллировать «мы гонимы, значит, мы правы». То есть, если меня гонят, неважно за что, неважно, за что меня ругают, если я гоним, то, значит, я святой. Поэтому старообрядцы так и считали. Нас гонят, значит, мы правы. И этим воспитывали молодежь. Вот никоняне, какие они плохие, они нас гонят. За что? За правду, за то, что мы придерживаемся старых обрядов, которые злостный патриарх Никон начал изменять и нас под католиков равнять. После 1905-го меняется совершенно обстановка. Государство показало, что вы такие же, как и православные. Дается вам полное право свободы вероисповедания. То есть этот аргумент уже отпадает. И молодежь уже начинает видеть, что православные – это не такие злобные люди, что можно устраиваться в православной организации, что можно вести спокойный человеческий диалог с теми же православными священниками, что и в православии тоже есть истина. Как, например, был такой знаменитый старообрядческий апологет Зенин, которого некоторые старообрядцы даже критикуют. Он был старообрядец до мозга костей. Он писал, что настоящее старообрядчество не в обряде, а в том духе, который мы сохранили от предков. Что не по форме, а по духу мы должны быть старообрядцами. Что мы цепляемся за обряд, как за нечто костное, за нечто старое, но не в этом суть. Что нужно проникнуться духом старообрядчества, и тогда только мы сможем понять суть и смысл старообрядчества. То есть даже старообрядцы его не понимали, говорили, о чем ты говоришь? О каком духе? Поэтому вот эти изменения после 1905 года, они и повлияли на старообрядческую молодежь, которая начала отходить от своих начал, от своих вероучительных истин. И об этом старшее поколение сокрушалось.
Ну что ж, дорогие друзья, вот еще одну страницу историческую мы сегодня открыли, развернули, о ней поговорили. Еще один аспект о жизни старообрядцев на Рязанской земле обсудили с нашим гостем Иереем Вячеславом Савинцевым, клириком Екатерининского храма города Рязани, аспирантом Рязанского государственного университета, магистром богословия и старшим преподавателем кафедры исторических и церковно-практических дисциплин Рязанской православной духовной семинарии. Батюшка, большое спасибо.
Пожалуйста.
На этом мы завершаем программу сегодняшнюю. Думаю, что с батюшкой мы еще поговорим в другой программе, чтобы завершить вот этот общий разговор о рязанском старообрядчестве в следующий раз. Дорогие друзья, на этом прощаюсь с вами и я, ведущий программы Тимофей Трофимов. Оставайтесь с нами на частоте Рязанского епархиального радио. До свидания.
Образование сегодня.